4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалий». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Ну и на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Крым в центре внимания.
Правительство Российской Федерации намерено отказаться от, цитирую, «гуманитарной поддержки» отдельных территорий Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. Минфин России исключит соответствующие расходы из проекта бюджета уже на 2018 год. Почему Кремль решил отказаться от финансирования оккупированных территорий Донбасса? Что означает для жителей оккупированных территорий прекращение российской поддержки? Что подвигло Москву самой отказаться Донбассу в пользу Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Россия лишит оккупированные территории Донецкой и Луганской областей финансирования из госбюджета. Причина – перераспределение денежных потоков в пользу аннексированного Крыма и российского Калининграда. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги совещания вице-премьера России Дмитрия Казака. Министерству финансов России рекомендовали исключить из проекта федерального бюджета на ближайшие три года расходы на оказание гуманитарной помощи отдельным территориям. Этот термин с подачи помощника президента России Владислава Суркова Кремль использует для легализации финансовой поддержки боевиков на Донбассе. По подсчетам РБК, в следующие три года Москва собирается выделить на Крым и проекты в Калининградской области 165 миллиардов рублей. За эти деньги планируют построить медицинские и детские учебные заведения, реконструировать водовод Феодосия-Судак, канализационный коллектор в Симферополе, капитально отремонтировать дорогу Алушта-Феодосия. Средства планируется получить за счет повышения акцизов на бензин и сокращения субсидий на российской железной дороге. Вице-президент Российского центра политических технологий Алексей Макарин уверен, такое распределение средств показывает, какие территории Кремль не отдаст, а за какие держится не так сильно. При этом собеседники РБК в Государственной Думе России утверждают, что Москва совсем без денег боевиков на Донбассе не оставит, поскольку каналы их финансирования засекречены. В международной прессе несколько раз озвучивали цифры помощи оккупированному Донбассу. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники на оккупированных территориях утверждало, что Россия ежемесячно перечисляет 2,5 миллиарда рублей на выплаты пенсий.
Тема дня.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Кирилл Сазонов, политолог из Донецка, ныне проживающий в Крыму, если я правильно понимаю. Доброе утро, Кирилл.
Доброе утро, я в Киеве проживаю, не в Крыму.
Это замечательно, что вы проживаете в Киеве, потому что в этом смысле вы более свободны в своих высказываниях и мнениях. Итак, мы сегодня обсуждаем довольно занятную с точки зрения взаимоотношений, в том числе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, тему, а именно решение уже со следующего бюджетного года, 2018, России сократить финансирование Донецкой, так называемой, и Луганской, не менее так называемой, народной республик, в том числе и в пользу Крыма. Вот, по вашему мнению, начну-то с такого общего вопроса. Есть ли это свидетельство того, что Российская Федерация начинает постепенно отступать с территории Донбасса и сначала сократит экономическую помощь, потом, может быть, там военную, а потом и в политическом смысле перестанет говорить о народе Донбасса, который восстал и борется за свою свободу против кровавой киевской хунты?
Дело в том, что после провала проекта «Новороссия», то есть середина 2014 года, когда в Кремле окончательно поняли, что захватить 8 регионов у них не получится, а только 2, то это ни к чему хорошему не приведет. Владение двумя регионами с устаревшей промышленностью для России никакой ценности не имеет. Поэтому Крым остался целью, то есть захват Крыма имеет особое значение, и Крым отдавать не хотят, а Донбасс – это инструмент. Инструмент, с помощью которого можно давить на Киев, заставляя его де-факто смириться с потерей Крыма и влиять на политическую ситуацию в Украине. Потому что от этого главного влияния Кремль ни в коем случае не отказывается. Они хотят вернуть Донбасс в Украину с особым статусом, с бюджетным украинским финансированием полным, с правом вето у депутатов, избранных от Донбасса в Киеве, на внешнеполитические вопросы в Верховной Раде. И с амнистией боевикам, превращение их в народную милицию, опять-таки с финансированием из Киева, а не из Кремля.
Итак, можно ли говорить о том, что этот план, о котором вы в деталях рассказываете, будет воплощен после того, как Россия, ну, по крайней мере, непризнанные войска Российской Федерации оставят территорию Донбасса? Будет ли это уже начиная с 2018 года? Или сокращение финансирования – это такая, скорее многоходовочка, такой маневр, за которым дальше ничего не последует?
Что касается выведения российских войск, понимаете, в чем проблема? Там нет отдельных подразделений российских войск и отдельных подразделений так называемых войск ДНР. Там они смешаны для поднятия боевого духа, дисциплины и взаимного контроля. Весь высший руководящий состав, весь средний руководящий командный состав по факту это российские кадровые военные. То есть местных пооттесняли, кого-то отстрелили, к местным нет доверия. Поэтому если Россия вдруг одномоментно заберет свои войска оттуда, то она фактически дезорганизует полностью обе группировки, и в ДНР, и в ЛНР.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Сазонов, донецкий политолог, ныне киевский. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 29 05, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Саакаян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Олег, доброе утро.
Саакян.
Олег, мы тут обсуждаем вопрос, который вполне возможно, если он осуществится таким образом, как нам представляется, довольно существенно повлияет на политическую не только повестку дня во всей Украине. Вот по вашему мнению, информация о том, что российское руководство приняло решение больше не финансировать уже со следующего 2018 года так называемое ЛДНР на территории оккупированного Донбасса, это, скажем так, чисто экономическое решение, или за ним все-таки последуют какие-нибудь военные и политические сдвиги на Донбассе?
Ну, в данном случае, скорее, это символическое решение, поскольку мы понимаем, что большая часть финансирования для оккупированной территории Востока шла и так через непубличные и закрытые статьи бюджета. Более того, в 2017 году беспрецедентно был закрыт бюджет Российской Федерации, то есть расширено количество статей, которые подпали под непубличные части, расходные, доходные российского бюджета были засекречены. Поэтому, конечно же, здесь, скорее всего, мы имеем дело больше с символическим шагом, которому перейдут другие символические шаги со стороны Российской Федерации для того, чтобы сыграть на международной арене. Очень вероятно, что данные статьи еще были указаны специально с переброской на Крым для того, чтобы сыграть в крымскую карту. Мы понимаем то, что, судя по переносу даты выборов президента Российской Федерации, то Крым будет одним из ключевых все-таки театров боевых действий, если можно так назвать, в предвыборной гонке за президентское кресло в Российской Федерации.
Можно, вы упомянули о том, что кроме этого были и другие символические шаги. Поясните, пожалуйста, свою мысль.
Ну, здесь и, например, те же миротворцы, и вроде бы так и реверанс в сторону госпожи Меркель в преддверии немецких эпопей. В данном случае это и информация, которая появилась в американских источниках по поводу предложения для американской стороны. То есть в целом мы видим то, что Российская Федерация сейчас старается занять позицию вроде бы как конструктивного партнера в диалоге, при этом имея собственное видение относительно всей ситуации, само собой просто в плохой игре, точнее в плохой ситуации с плохими картами, пытаясь выжать из нее максимум. К сожалению, на сегодняшний день Российской Федерации частично это удается, несмотря на то, что они в крайне тяжелом положении, и на сегодняшний день изоляция не снята, санкции не сняты, и в принципе тренд, который наблюдается, этого не предполагает.
О каких конкретно успехах, пусть даже и ограниченных, вы сейчас упомянули?
Ну, например, та же ситуация с миротворцами. Несмотря на то, что это была изначальная инициатива украинской стороны, нашего президента, тем не менее, на сегодняшний день мы уже можем констатировать, что Путину при всем нежелании этого говорить, но тем не менее удалось задать повестку дня, на которую теперь вынуждены реагировать, как в Украине, так и на западном мире. То есть даже та инициатива, которая выступала вроде бы как с нашей стороны, она была перекрыта российской стороной с помощью ряда асимметричных действий. В результате на сегодняшний день даже в том отрезке этого противостояния, где у Российской Федерации явно была проигрышная позиция, России удалось выкрутиться и, в принципе, на сегодняшний день стараться усилить.
Ну, тут, позвольте, если возможно, я хотел бы вам возразить, потому что, насколько мне представляется, первоначальный план, который предлагал президент Порошенко, заключался в том, чтобы разместить миротворцев по всей территории Донбасса, а не только по линии разграничения, в то время как россияне вначале настаивали на линии разграничения, а потом согласились и на всю территорию Донбасса. Или я неправильно понимаю логику Путина?
Первоначальный план вообще стоял в вооруженной миссии ОБСЕ. Просто эта эпопея, она длится уже около полутора лет. Другое дело, то, что сейчас вы абсолютно правильно констатировали вот последний виток этих событий, что для украинской стороны, безусловно, для нас абсолютно неприемлемым есть размещение любых миротворческих сил, вне зависимости от различных конфигураций, от количества по линии соприкосновения. Поскольку таким образом просто-напросто Россия перекладывает на международное сообщество издержки по сдерживанию Украины и издержки по охране, скажем так, оккупированной территории, оставляя за собой полностью эффективный контроль, то есть политический, экономический и прочую инфильтрацию. Вся борьба сейчас идет, как ни странно, не по поводу возврата территории. И в интересах Российской Федерации, в интересах Украины это вернуть территорию Востока Украины. Борьба идет вокруг того, каким образом и на каких условиях и в каком качестве. Потому что Россия пытается с помощью миротворцев вернуть территории, не возвращая их, максимально не возвращая. А Украина настаивает на том, что если мы возвращаем территории, а мы их возвращаем, то мы должны возвращать их в полном объеме, обеспечивая суверенитет во всех плоскостях. Потому что иначе это будет капкан, иначе это будет не приостановление даже конфликта, а наоборот его эскалация, усиление еще и за счет суверенитета украинской стороны.
Можете ли вы предположить, чья сторона до конца этого года, чья позиция возобладает? Будут ли какие-нибудь подвижки в политическом смысле, то есть, там, скажем, четвертое, например, Минские соглашения, или пока еще рано говорить о том, что решение вопроса о суверенитете Украины над остальной частью Донбасса будет решен, а только после 2018 года там произойдут изменения?
Я думаю, что уже в 2018 году мы увидим изменения. В 2017 пока что сложно предположить, какие обстоятельства могут подтолкнуть на это, поскольку, во-первых, Минский процесс пока еще оставлен за скобки, разговаривая о миротворческом процессе, как предтечи его. Миротворческий процесс, даже с точки зрения технического и бюрократического, он не может начаться в 2017 году, ну, то есть кроме как разговора, кроме политической декларации, поскольку есть даже процедурно, например, после принятия решения первичного, это создание комиссии, которая будет 4-6 месяцев изучать ситуацию, подготовить свои предложения, то есть процедурные вещи. Ну и третий момент, еще американские санкции не вступили в свою достаточную мощь, а это произойдет только весной. Соответственно, я думаю, что американская сторона не пойдет на такие шаги, даже пускай символические, в сторону Российской Федерации, без того, чтобы эти оружия отстреляли свою канонаду.
Вот тут вы упомянули о позиции американской стороны. По моему представлению, насколько можно судить там по лентам новостей, тема Донбасса и вот все эти изменения, они как-то, по крайней мере, хронологически связаны со встречей Курта Уолкера с Владиславом Сюрковым. Конечно, древние римляне учат нас, что после того не значит вследствие того, но вот вдруг, можно ли предположить, что вот эта тема сокращения российской гуманитарной помощи жителям оккупированной территории как-то связана с тем процессом, который начался вот на уровне спецпредставителей? Или это просто совпадение?
Я не думаю, что это связано с процессом начавшимся. Это связано с тем, что с американской стороной был назначен Курт Уолкер, и, скорее всего, им не удалось договориться. Более того, все увидели, что действительно Курт Уолкер – это человек, который называется своими именами, и который будет в данном случае не просто питбулем, а действительно достойным противником, там, пьяным американскому, российскому медведю. И в данном случае Российской Федерации приходится отыгрывать план по интернационализации конфликта. Судя по всему, Российской Федерации было несколько сценариев, в котором будет развиваться ситуация. И пока еще я вижу, что идут параллельно несколько, как минимум. В данном случае то, что в публичной арене мы наблюдаем, это классическая игра в интернационализацию, втягивание еще большего количества сторон, еще большего запутывания ситуации. Но при этом позиционирование себя как партнера, как миротворца, как субъекта, который стремится к диалогу и готов на какие-то определенные встречные шаги. При том, что данные шаги не происходят, они лишь символичны, и ситуация еще более усугубляется с российской стороны.
И последний к вам вопрос. Крым нуждается в колоссальной помощи со стороны государства. Если за ближайшие 2 года мы не покажем разительный прорыв в развитии полуострова, то все зададутся вопросом, а зачем Крым присоединили, говорит директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, также развитие Крыма и Севастополя для России вопрос репутации, как Калининград. Есть территории России, которые нуждаются в активном развитии, а самопровозглашенные республики не являются территорией России, рассуждает он. Можете ли вы прокомментировать это мнение и сказать, что в России возобладало решение окончательно разменять Крым на Донбасс, или все-таки это больше поза, чем реальное решение?
Ну, мы же уже говорили, что в Российской Федерации изначально мы понимаем, что было настроено на то, чтобы инфильтровать обратные оккупированные территории. Восток Украины, если удалось большее количество территорий, просто уже в новом качестве. Большего субъекта, причем понятно, что квази-субъекта, да, в качестве уже сепаратистского образования, потому что сепаратизма там и близко нету. И в данном случае все идет ровно по тому же сценарию, просто на сегодняшний день мы уже чуть-чуть подзабыли первоначальные планы Российской Федерации в информационном пространстве и пытаемся анализировать последствия, а не причины. Когда идет речь о данном заявлении относительно Крыма, мы также сегодня с вами прокомментировали. Это классический тем не Кремля. И в данном случае это стоит рассматривать уже больше в призме предвыборной гонки Российской Федерации. И я думаю, что в течение месяца, может быть, чуть-чуть более, чем через месяц, Путин объявит о своем походе на президентское кресло. И в данном случае вот эта риторика, она будет уже использоваться в том числе и им.
И на выборах. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Саакян, украинский политолог, лидер платформы «Единый координационный центр». Это радио «Крым Реалий». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы продолжим через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим об российской инициативе, пока еще официально не объявленной, скорее такой кулуарной, сократить поддержку непризнанных республик сепаратистских образований ЛДНР на оккупированной части Донбасса ради того, чтобы перебросить деньги, дополнительные деньги в Крым. Речь идет практически там о 85 миллиардах рублей, которые нужны будут Крыму, ну и плюс еще там немного меньшую сумму на Калининградскую область, и вследствие этого лишить поддержки финансовой сепаратистов. Наши предыдущие коллеги-политологи, впрочем, говорят о том, что здесь мы наблюдаем не столько реальную картину ухода Крыма с территории Донбасса, сколько политические игры, особенно на фоне приближающейся там предвыборной кампании Владимира Путина, которая, скорее всего, будет сосредоточена вокруг крымской тематики. Но, тем не менее, факт остается фактом, поручено Министерству финансов уже на следующий 2018 год исключить такую гуманитарную поддержку из проекта бюджета Российской Федерации. Вот, по вашему мнению, если вы обладаете такой информацией, если нет, может быть, просто предположите, насколько же серьезно является финансовая поддержка со стороны России оккупированному Донбассу? Или на самом деле там Захарченко и Плотницкий абсолютно правы и говорят, что экономики народных так называемых республик вполне самодостаточны?
Вряд ли можно сказать, что на данных оккупированных территориях построена сколько-нибудь вменяемая экономика, которая позволяет нормально жить данным территориям и развиваться, потому как эти территории находятся вне правового поля. И нормальный вариант торговли, нормальный вариант построения экономических взаимоотношений на сегодняшний день там просто невозможен. Соответственно, если говорить о поддержки, так называемой гуманитарной поддержки, то я соглашусь с предыдущими политологами, это больше политические игры и какая-то предвыборная тактика того режима, который на сегодняшний день имеет место быть. И этот режим в России не способен построить экономическую и развитое государство, удовлетворить, соответственно, на современном уровне потребности, и направлены все его действия на то, чтобы сохранить свою власть. Ну, эти действия вот выражены сбиванием самолетов, оккупированием территории и, скажем, той пропагандой, которая имеет место быть в средствах массовой информации России, и огромные деньги, которые тратятся на поддержание имиджа России в других странах. То есть еще надо отметить, что та гуманитарная помощь, которая, так называемая помощь, вряд ли там преобладала именно продукты питания и необходимые вещи для людей, то есть понятно, что с помощью этих конвоев завозилось оружие, иначе как оно может поставляться. Еще следует отметить, что, безусловно, без поддержки боевиков, без оружия это прекратится, и они прекратят свое существование, и этот режим, сегодняшний режим российский, просто провалится. Ну, как бы те вещи, которые все догадывались, вот они на поверхности выплывут. И теперь еще важнейшим аспектом является то, что финансирование террористов в Донбассе и гуманитарная помощь, так называемая, она не может быть открытой, она не может быть просто частью бюджета. И тем не менее, военные расходы, которые там есть, которые несет Российская Федерация, безусловно, они идут с бюджета, они высокие, и электорат, естественно, задает вопросы, а почему Россия должна финансировать непринадлежащие ей территории. То есть усомниться может электорат, на который все и направлено, в том, что это целесообразно. И вот здесь, на мой взгляд, опять же, здесь меньше, наверное, экономики, больше политики, а вот мы забираем. Мы помогли нашим собратьям, вот, которые защитили русский язык, права русских граждан, якобы, возможно, кто-то в России еще в это и верит, а сейчас мы переносим вот все финансирование на Крым, и потому как это наша территория, потому как мы ее должны развивать. И на взгляд сегодняшнего режима России это должно сыграть какую-то положительную роль для будущей предвыборной кампании, на их взгляд. Вот как-то так.
И теперь у меня к вам такой макроэкономический вопрос. Вот с 2014 года, там буквально с осени, насколько можно судить, оккупированная часть Донбасса находится под российским управлением, и, соответственно, практически одновременно с этим установилась и российская экономическая поддержка. От первых там гумконвоев до выплат пенсии, которые Россия отрицает, но которые, в общем-то, должны составлять там около 30 миллиардов рублей в год. до 2017 года вопрос о помощи вообще не поднимался. А вот тут внезапно оказывается, что там России не хватает на Крым и Калининград 165 миллиардов рублей, поэтому решают подсократить то, что выходит там на Донбасс. И внезапно, вот что с российской экономикой за три года такого произошло, что такой суммы, там, в 165 миллиардов рублей, уже не хватает, уже нельзя найти и на Крым, и на Донбасс, и надо решать. Ведь россияне говорят о том, что рецессия закончилась, говорят о том, что ВВП возобновил рост, о том, что экономические санкции не действуют или действуют на страны Запада серьезнее, чем на Россию. В конечном итоге можно говорить о том, что российская экономика пошатнулась за три года?
Безусловно, можно находиться в изоляции или под санкциями столь продолжительное время. Любая экономика вряд ли может спокойно выдержать, тем более российская экономика, она ориентирована на экспорт ресурсов, газа, нефти и других ресурсов. И, безусловно, эти санкции, они ударили по экономике России. И говорить о том, что рецессия закончилась, а начался какой-то рост, безусловно, говорить, конечно, можно, но фактическая ситуация, ведь она несколько другая, и народ это ощущает, народ видит, то есть что происходит, народ, безусловно, может думать и телевизором, но больше думается все-таки холодильником. Поэтому народу нужно уже что-то объяснять и нужно придумывать какие-то новые версии и оправдывать все то, что было до этого. А до этого была вот та ситуация, та оккупация, то беспрецедентная за всю историю после Второй мировой войны аннексия, которую не принял и не может воспринять современный мир спокойно, потому как это просто перекраивает все понятие о безопасности. Поэтому вот происходят какие-то действия. Может быть, они спонтанные, может, это продумано. Мне сложно здесь оценить, но с точки зрения экономики это все объяснять, вряд ли возможно.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Невмержицкий, украинский экономист, управляющий партнер консалтинговой компании «Финансовая студия». Ни в коем случае не переключайтесь. Сразу после выпуска новостей.